Итак, какие-то либеральные движения в православии. Опять-таки, кто из них там ближе, дальше от Бога классифицировать, может быть, будет трудновато, но вот так, по порядочку. Первое – это литургическое возрождение. А что за движение такое, откуда взялось, какие идеи? Ну, первоначально, наверное, о литургическом возрождении заговорил Афанасьев в Париже, где же ему еще было жить, да, в начале, ну, в первой половине 20 века. Есть такая очень известная его книга «Церковь Святого Духа». Одна из основных идей этой книги, что серьезная проблема православной церкви в том, что церковь утеряла идею всеобщего священства. Что вот это вот произошедшее разделение на клириков и миллерян, и потом вот выделение клира в совершенно как бы другой класс людей, вот это вот посвящение на священническое служение, оно привело к тому, что утерялось священство всех верующих, которое прежде всего проявляется в участии, в соучастии всех верующих в совершении литургии. И поэтому вот эта вот идея Афанасьева, они, их можно назвать там литургическое возрождение, можно назвать евхаристическое возрождение. Это попытка вернуть в церковь прежде всего правильное осознание Евхаристии и правильное отношение к ней, которое, по его мнению, было утрачено. А сам он, я про него говорил, был приглашен и участвовал в работе Второго Ватиканского собора, но, скажем, на православие никакого влияния особого не оказал. И если какое-то влияние было, то скорее оказано его учеником Александром Шмеманом, который уехал в Нью-Йорк, был сначала преподавателем, а потом ректором Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке. Александр Шмеман во многом разделял идеи о том, что церковь в своей литургической жизни многое утратила и потеряла, и фактически он был поклонником литургической жизни до Константиновской эпохи. То есть с огосударствованием церкви, с мистическим усложнением литургии, а церковь, с его точки зрения, потеряла понимание того, вообще зачем совершается литургия. Вообще, зачем совершается богослужение, оно его истолковало символически, оно как-то вот с ним манипулирует и так далее, но не понимает, поэтому задача вернуться, ну, если хотите, вот такой к литургической простоте древней церкви. Ну, почему катакомбные обязательно? Катакомбы – это эпизод в жизни церкви, это ж не вся церковная жизнь. Откуда информация? Из Библии, из священного предания. Ну, и к священному преданию тоже. Он православный человек. Вы не думаете, что он тут же провозгласил принцип соло скриптура и пошел тут реформацию в православии делать? Нет, а скорее его переживание, что православие слишком сложным стало, приняло в себе слишком много ненужных элементов. И в этом отношении он был идейным противником Флоровского. Флоровский сторонник византивизма, Флоровский сторонник вот богословия времен Григория Паламы, это средневековый византивизм. А Шмеман же, наоборот, считал, что вот эта вот средневековая Византия – это слишком далекий отход, и это неправильный путь для православия. Я не знаю, поэтому или не поэтому, но с Флоровским они поссорились. Шмеман в своих дневниках упоминает факт ссоры, не описывая причины, но всю жизнь они не разговаривали друг с другом. Хотя, как бы со стороны Шмемана, он вроде пытался примириться. И интересно, что Флоровский был первым ректором Свято-Владимирской семинарии, а Шмеман вторым. Я не знаю, как там получилось, но Флоровский ушел преподавать в Гарвардский университет и там преподавал до своей смерти, а Шмеман в семинарии. Вот как-то вот они из одной среды, они оба вместе приехали из Парижа в Нью-Йорк, они оба вместе создавали семинарию. Потом Флоровский ушел со своими идеями вот этого неопатристического движения, а Шмем он остался. И вот эта вот семинария, ну, в каком-то смысле воплощала его идеи, так что ее иногда называли Шмеминария. Вот. Но, с другой стороны, это людям казалось, что она воплощает его идеи. Шмем он в своих дневниках пишет, что никто его, даже близкие, друзья, там, коллеги, преподаватели и так далее, не понимает, что он пытается что-то изменить, и практически ничего не получается. Тем не менее, 30 лет своей жизни и деятельности в Америке он потратил на то, чтобы как-то изменить американскую православную церковь. И американская православная церковь сегодня не во всем похожа на русскую православную церковь. У них общинная жизнь, у них большое внимание, ну, у них к членству к церкви, у них особый акцент, естественно, сделан на литургии, а на Евхаристии, на участии человека в ней. У них, кстати, поют песни на служениях, сидят во время богослужения на скамейках, да, и вообще с баптистами, ну, а как вы думали, вообще с баптистами внешне можно и попутать где-то. Не, ну, конечно, облачение, иконы и так далее, это осталось. Вот. Но это немного другая уже православная церковь, не такая, как в России. Так что вот такое вот литургическое возрождение. Но Шмен, он литургист, он прежде всего порядок богослужения менял, упрощая его, делая понятным и возвращая, ну, с его, по крайней мере, точки зрения, первоначальный смысл. Следующее движение такого либерального направления, может быть, более либеральное. Опять же, тут попробуйте стрелочки расставить, трудно сказать, разные люди по-разному. Но это такое, ну, назовем его реформаторское движение. Хотя его иногда обзывают необновленчество. Необновленчество, скорее, не само название, а прозвище со стороны. Вот это как раз Мень, здесь много раз упоминавшийся, и другие. Это попытки здесь, в России, на современном материале каким-то образом реформировать церковную жизнь. Здесь особое внимание к понятности богослужения, особое внимание к катехизаторской и миссионерской деятельности, борьба с какими-то церковными суевериями и так далее. Иногда заносит в сторону еще богословского либерализма, не обязательно так происходит со всеми, но бывает. Так что есть вот такое очень реформаторское крыло в православии. К нему отношение неоднозначное, но самая значимая община – это община Кочеткова в Москве. И как бы по примеру этой общины есть по России, даже за пределами России общины, их называют кочетковцы. Кочетков одно время был запрещен в служении, потом его разрешили в служении. Сейчас вроде как к нему с особым уважением относятся. Недавно тут была такая статья «Почему же патриарх терпит Кочеткова?» Был ответ, что это хоть один человек нашелся, который нормальное дело в церкви делает. Ну, правда, нет, патриарха ответа. Так, тоже другая статья. Так что вот какая-то полемика все время идет вокруг этого движения. Но, тем не менее, это Филаретовский богословский институт в Москве, в общем-то, с Кочетковым связан. И есть, они по-прежнему православные, но, наверное, в каком-то смысле гораздо ближе к нам, чем все другие православные течения. Так что есть. Иногда интересные вещи. Несколько лет назад мне в интернете попалась пара статей Худиева. Тоже, в общем-то, из этой среды человек. Вот я читаю статью, хорошая статья, явно баптистская статья. Думаю, почему? В общем, я вроде всех уже более-менее знаю, наших братьев. Кто такой вообще? Откуда взялся? А потом выяснилось, православный. Так что вот можно и обмануться иногда. Ну, это не совсем и так, но какое-то вот такое реформаторство в православии есть. Однако иногда либерализм заходит очень далеко. И вот такой, как пример далеко зашедшего либерализма, пусть в богословском, а не в практическом отношении, их течений много, но просто одно из как течение, которое характерным примером может быть так называемое богословское развитие. Даже это не течение, это тоже серия течений, это направление, это идея того, что есть еще что добавить к православному богословию, а конкретное течение – это софиология. Вообще софиология возникает еще в XIX веке. Соловьев, ну, один, может быть, из основателей этого движения, потом Флоренский продолжил идеи Соловьева, но до логического, до конца, до какой-то систематизации софиологию довел Сергий Булгаков, который, кстати, был первым ректором Свято-Сергиевского богословского института в Париже. А это мы все время в одних и тех же местах, все там было сосредоточено. Так вот, в чем же ключевая идея софиологии? Ну, во-первых, база, прежде всего, идеологическая, на которой все это строилось. Если по Флоровскому православное богословие должно строиться на основании греческой культуры и греческой философии, и это единственный путь, то сторонники софиологии задались вопросом, а, собственно, почему единственный? А если взять не греческую философию, а другую философскую базу и на ее основании что-то построить? Что, почему мы должны, например, взять классическую философию там, Платона и Аристотеля? Что нам мешает взять, например, классический идеализм Гегеля? И соединить классический идеализм Гегеля с православным богословием и тем самым развить православное богословие и понять что-то о православии, чего мы еще до сих пор не понимаем. Что получилось из такого соединения немецкой классической богословии, философии и православного богословия? Получилась, в частности, следующая идея, что у Бога, помимо трех лиц в Троице, есть еще так называемое четвертое женское начало божества, то есть Божественная София. По образу Божественной Софии создана София тварная, то есть материальный мир, в котором мы живем. Через воплощение вот в этой Софии тварной второго лица Троицы, София тварная приходится к соединению с Софией Божественной, и таким образом происходит спасение.
Это
арианство? Какое арианство? У Арии вообще не было четвертой ипостаси. Я понимаю, что да, ариане использовали книгу притч для аргументации. И, конечно же, и Булгаков использует книгу притч для аргументации, откуда иначе идея Софии возьмется. Но если у ариан второе лицо Троицы отождествлялось с Софией, то по Булгакову нормально. Троица, три лица, все равны и так далее. Есть еще четвертое. Ну, тут сначала было фактически лицо, потом он исправился, не ипостасная сущность в Троице, а именно Божественная София. Вот не все согласились с Булгаковым, его очень сильно критиковали, патриарший местоблюститель тогда еще Сергий Старогородский в Москве, находясь, услышал об этих взглядах Булгакова, и как бы заочно эти взгляды осудил. Булгаков был далеко за границей, с ним самим ничего не сделаешь. Но вот заочно он сказал, что если Булгаков когда-то вернется все-таки в русскую церковь московского патриархата, то пусть знает, что здесь он уже осужден. Вот. Ну, он, конечно, не вернулся, обстоятельства не позволили. Да, на Западе вот тот же Лоский, которого мы упоминали, вместе с Флоровским, сторонник неопатристического движения, сильно критиковал Булгакова. Были другие критики, но, несмотря на всю эту критику, он продолжал, ну, это, в общем-то, вроде как нарушение учения Троицы, да, что там за четвертое еще явление в Троице получается. Но, несмотря на всю эту критику, он до самой своей смерти продолжал оставаться ректором Свято-Сергиевской семинарии, Богословского института в Париже. А по свидетельству современников, после смерти его еще тело просияло, чем подтвердило его святость. Ну, Ну, это мы не знаем. Вот примерно такие, такова широта спектра взглядов православного либерализма. Софиологи есть в православии до сих пор, но их не очень много. Ну, это, я не знаю, у вас, по-моему, в библиотеке есть Евдокимова книжка «Православие», да, вот тоже типичный софиолог. Там хвалят софиологию очень сильно. Ну, так, это не главная тема книги, но вот между делом он похвалу высказывает. Хорошо. Ну, и иногда все это выливается в какие-то совсем-совсем крайние явления. Не знаю, к Богу отношения никакого не имеющие. И, в общем, к православию тоже всякие там околоправославные, часто оккультные движения. Это, ну, подробно говорить, может быть, не будем, но это и всякие манипуляции с религиозными предметами, уже где-то за пределами православия, у всяких народных целителей и всех прочих, и какие-то языческие традиции под маской православия, и вот использование православной атрибутики. И еще здесь, вот как может быть значимое явление, есть религиозные движения, которые называют себя православными, но которые православной церковью своими уже не признаются. Самое значимое из них – это так называемая Марианская церковь. Может быть, слышали? Богородический центр – старое название. Да, вот такие. Они по одежде православные, да, по каким-то фразам и атрибутам православные, но по своему верованию они скорее дальнейшее развитие булгаковской филологии, потому что они верят, что помимо трех традиционных лет Троицы есть еще и четвертая Мария. Да, такое Марианская церковь, обожествление Марии, которая вот... И в божественном отношении очень значимая фигура. И, кстати, в отношении России тоже. У нее одна из должностей Марии, цитата, «атаман войска российского». Ну, почему-то в мужском ходе, не знаю. «Атаман войска», да, вот так. Это, с одной стороны, забавно, с другой стороны, это либо дальнейшее развитие вот такого богословского либерализма, вот на границах православия, а с другой стороны, это дальнейшее развитие вот этого вот такого крайнего национализма, да, с введением новых идей, которые вот соединяются в Марианской церкви и некоторых других подобных движениях. Вот примерно такова картина жизни современной православной церкви. Но если сказать вот о каких-то статистических параметрах, то статистически, наверное, большая часть православной церкви где-то вот здесь, да? Вот даже вот так вот здесь. То есть это консерватизм и сосредоточенность скорее на человеческих ценностях, где Бог вроде как есть, но на фоне России и прочих вещей не так уж и важен. Нет, это я просто говорю. Вот если мы всю эту схему, которую я тут постирал, восстановим, да? То вот и реформаторство, и литургическое возрождение, ну и какие-то богословские чудачества, и даже вот это вот, пусть византивизм, пусть традиционно русское православие, все это удел очень немногих. Большая часть это вот такой вот охранительный, в лучшем случае, консерватизм, а то и национализм. Интересно, Петр Мещеринов, как же его назвать, глава патриаршего центра по работе с детьми и юношеством. Вот он в рецензии на одну из последних книг Кураева сказал, что Кураев в своей книжке описывает замечательное православие, конечно. Проблема только в том, что такое православие находится вот в разуме Кураева, ну и, может быть, еще нескольких сот российских православных, а все остальные православия представляют по-другому. Но Кураев, по богословским воззрениям, он, скорее всего, вот такой представитель вот этого вот неопатристического движения. Флоровский, Лоский, Парижское богословие и так далее. В культурном отношении он много чего говорит, много чем занимается, но как богослов он склонен к этому, но он в меньшинстве пока еще. Осипов тоже. Осипов учитель Кураева. Любимый учитель Кураева, да. Да, вот это вот неопатристическое движение, это скорее православие православных академий. Ну, иногда семинарий. Но редко православного народа. Хотя, вот, как выражая какую-то надежду, что ли, можно сказать, что с годами влияние его возрастает. Если в 90-е годы книги Лоскова и Шмемана просто сжигали, то сейчас их используют в качестве базовых учебников в православных учебных заведениях. Итак, какие-то вопросы по современному состоянию церкви. Никаких, да? Все.
У меня два вопроса, не знаешь, как вы задали.
Ну, что вы должны себе представлять сейчас, вот на данном этапе, это вот существующее внутри православия разнообразие. Должны представлять, что когда произносится слово православие, может иметься в виду почти все, что угодно. Причем вот если об основной народной массе мы можем говорить как о тяготеющей вот к консерватизму и национализму, то ведь православие не только как народная масса выступает, оно еще выступает в качестве каких-то ключевых фигур. А вот ключевые фигуры могут быть довольно равномерно распределены по этим направлениям. Поэтому, вот, говоря о православии, задавайтесь вопросами, а какое православие вы сейчас имеете в виду? Это то, что было в Париже или Нью-Йорке, или то, что вот еще где-то, ну и так далее. Да, пожалуйста. Ну, самое известное это Осипов, Алфеев, ну, другие там, Алфей, Зайцев, может быть.
А Зайцев и Екатеринбурге, что
ли? Ой, Зайцева знаете сколько?
Много, да?
Нет, это которые в Москве. Да, в Московской академии, некоторые другие. А самые влиятельные, они сторонники вот, неопатристического синтеза, все. Ну, просто потому, что это наиболее развитая богословская система в православии на сегодня. Сторонники всех других течений, им трудно стать влиятельными, но хотя если какие-то просто имена не влиятельные, ну, на слуху и так далее, люди влиятельные, можно, например, назвать Рафаила Карелина. Он, правда, из грузинской православной церкви, но шума от него все равно много. Вот он как раз представитель такого охранительного православия и вечного воюет и с Кураевым, и со всеми остальными, потому как они вроде как не признают традиционное дореволюционное православие. Даже в богословском даже отношении.
Институт
ББИ создан людьми, близкими к Меню, ну, как бы вот из его круга, поэтому и богословские взгляды там, в общем-то, реформаторские. Ну и книжки-то они, знаете, какие издают. Да, какие угодно, да. Спасибо этому институту, у нас есть хоть хорошие протестантские книжки. Типа Мецгера. Да. Хорошие отношения. Самых лучших студентов туда отправляют учиться. Вообще, как выглядит православное обучение вот, на настоящем этапе, если православный человек хочет получить образование? Да? Сначала он идет в семинарию и 5 лет учится в семинарии. А потом, по окончании семинарии, он идет в академию. И еще 5 лет учится в академии, там 2 года плюс 3 года, получая магистерскую степень и кандидатскую степень. Потом он едет за границу учиться. Париж, Нью-Йорк, Оксфорд, Сорбонна. Ну, вот какие-то вот известные. Вот, и учится еще пару лет там. Ну, потом возвращается и может уже как-то богословием заниматься.
Всего 12 лет. Да, вот они практически не изучают еврейский язык, да?
Ну, почему? Некоторые изучают.
Мало.
Ну, скажем, у меня, как это объяснить, так, степень знакомства. В Барнауле есть брат, я сам из Барнаула, у которого родственник закончил православную академию и решил изучать еврейский язык. Его отправили обучаться в Ватикан, потому что сказали, что в Ватикане лучшая школа еврейского языка, даже лучше, чем в Палестине. Он закончил Ватиканскую школу. Правда, в Россию не вернулся, и сейчас он архиепископ испанский. Вот, но зато еврейский язык знает здорово, там какие-то комментарии пишет на еврейские тексты и так далее. Так что, в принципе, это возможно. Если человек православный хочет изучать еврейский язык, возможность найдется.
То есть это не в базовом, да, обучении?
Нет, ну, по сути, они не изучают его вот, нигде.
Ну, по сути-то да. Но по...
Интересен,
ну, они септуагинт читают. Да, но нельзя сказать, что вообще никто ничего не изучает. Просто это не приоритетное направление в их образовании.
А греческий они изучают?
Да.
Поскольку септуагинт на
греческий. Да, ну причем они греческий изучают в семинарии, в основном с ориентацией на чтение Священного Писания, и в академии с ориентацией на чтение отцов церкви. Так что вот 12 лет, в отличие от 3 лет вот в некоторых других конфессиях, да?
Ну, мне кажется, иногда 33 года, а не 6 лет.
Ну, да, другие. Я ж не в осуждении, братья.
Я не знаю, конечно, как там, но насколько там требований.
Ну, вы просто представьте, почему так долго, вы представьте, сколько нужно выучить православному. Все вот эти, все литургии, все обряды, вся вот эта вот практика. Пока он учится в семинарии, на самом деле, там до богословия он кое-что дойдет. Ему надо просто церковное служение научиться совершать, это куча времени пройдет. Серьезное богословское образование начинается только в академии. Вот. Ну да, но зато там... Ну, уровень, наверное, неплохой. Хорошо. На этом у нас заканчивается история в целом. И начинается православное богословие. Но мы не зря говорили так долго об истории, я надеюсь, не зря, чтобы был понятен фон, на котором все это формируется, живет, и с которым все это иногда, может быть, даже и сталкивается. Здесь вам будет легче, здесь вы уже читали Ферберна. Многое из того, о чем мы будем говорить, будет как-то перекликаться или повторять то, что вы уже знаете. Здесь какие-то богословские предметы у вас были, но все-таки. Итак, первое, с чего нам необходимо начать наш разговор, это источники православного богословия. Откуда же православные, собственно, свое богословие черпают? Почему оно такое, а не какое-нибудь другое. И главнейший источник – это священное предание. Ну, или мы, по нашей терминологии мы, конечно, разграничим священное писание и предание, они разграничивать не будут. Чтобы понять особенности священного предания – надо нам еще несколько слов сказать, еще раз напомнить, что Запад и Восток, они слишком сильно отличаются. Или не слишком сильно, но все-таки идеологически они отличаются. И отличаются они в том числе и в представлении о том, что такое познание и каким образом познание происходит. То есть они отличаются вот в гносеологии, да, учения о познании, они отличаются в гносеологическом отношении друг от друга. Каковы основные черты западной гносеологии? Западная гносеология, она способная считает себя исследовать истину как объект внешний по отношению к исследующему. Объект, поддающийся индивидуальному анализу и анализу, проводимому прежде всего посредством логики. Есть какие-то исходные предпосылки, есть выводы, сделанные логически из этих исходных предпосылок. Если предпосылки верны и логика верна, то и выводы тоже верны. Поэтому главное нам для западного человека определиться с исходными предпосылками. Для западного человека всегда принципиальный вопрос – это вопрос об источниках авторитета. Если есть источник авторитета, дальше я применю логику, и насколько, конечно, я смогу это сделать, я построю всю остальную систему, проистекающую из этого источника. В общем-то, хоть мы с вами и восточные люди, вроде бы по географическому своему расположению, но не только в нашем богословствовании, но и во многих других сферах нашей жизни, начиная со школьного образования, мы в основном-то следуем западной модели. Ну, математика становится такое яркое воплощение до западной модели, аксиомы, там, теоремы и так далее, вот все-все-все построение математики. Ну, конечно, не только математика, но и все рассуждения, с которыми мы сталкиваемся с жизнью, они вот следствие такого подхода. С другой стороны, ведь и не только у нас с вами, и не только в советское там, или постсоветское время, но и на Руси математика вроде та же самая была, и жизнь вроде та же самая была, и логикой люди пользовались. Поэтому слишком абсолютизировать разницу между Западом и Востоком в этом отношении было бы, ну, неверно. В конце концов, познание истины как объекта, использование логики и так далее, несовершенно чуждое явление и для русского в том числе человека. Ну, хотя, конечно, иногда посмотришь по сторонам и думаешь, да, логики и прав не хватает. Хорошо. Следствие некоторого западного подхода, ну, на которое нам стоит еще проговорить, обратить внимание. Ну, первое, конечно, такое богословское следствие – это появление схоластического богословия. Да, термин знакомый. Слово «схоластический» происходит от латинского «scholia» – «школа». Поэтому в некоторых книгах, православных особенно книгах, вы можете встретить термин «школьное богословие». Ну, школьное – это вот не в смысле для школьников. Школьное богословие – это богословие, построено как схоластически, по нормам там, аристотелевой логики, в определенном порядке. Да, учение о Боге, раздел первый. Учение там, о Боге Отце, о Боге Сыне, о Боге Духе, там, об атрибутах и так далее. Ну, вы какую-то систематику изучали уже, да? Да. Вот тогда вы, в принципе, представляете себе, что такое схоластическое богословие. Вы, конечно, не католической схоластикой занимались, вы занимались схоластикой протестантской, но в любом случае, наверное, вы занимались вот этой вот схоластикой, вот таким систематическим обсуждением с пунктами и подпунктами, с классификацией, с логическими выводами и так далее. Поэтому построение богословия именно в схоластическом стиле очень типично для Запада. Кстати, что интересно, на Востоке практически нет вот в классическом восточном христианстве практически нет систематического богословия. Первый и чуть ли не последний учебник систематического богословия был написан Иоанном Дамаскиным в VII веке. Да, вот он написал это точное изложение православной веры, да, вот, и еще на много-много, почти на 1000 лет вперед, никто больше не пытался ничего к этому добавить. Неинтересно было, да. Если есть на Востоке какие-то обсуждения, то они по своему стилю очень не похожи на западное систематическое богословие. Второй аспект западного подхода связан с со спорами об авторитете. А мы с вами уже говорили, раз истина получается логически, то очень важно, из какого источника эта истина будет происходить. И по этой причине выделяются какие-то стандартные источники авторитета, ну, священное писание, да, явный источник авторитета, священное предание, другой возможный, спорный и так далее, но источник авторитета. Или, например, Папа Римский. Тоже же источник авторитета. А в католической церкви есть догмат о непорочности Папы Римского. Что это обозначает? Что все, что Папа произносит официально, экс-кафедра, вот любое официальное заявление Папы – непогрешимая истина. Папа редко пользуется этим правом, но потенциально папам это право дано. Поэтому, почему вообще понадобилось давать папе такое право? Зачем вообще возник вопрос о погрешимости и непогрешимости папы? Потому что это вопрос авторитета. Это вопрос, можем или не можем мы делать обоснованные выводы из того, что сказал папа. Чтобы делать обоснованные выводы, сам папа должен быть авторитетен, его слова тоже. Поэтому вот так вот строится западное богословие. И еще раз, ну это все, я думаю, надеюсь, напоминание. Второй вопрос на Западе, вопрос о статусе преданий. Раз они источник авторитета, то какие же предания бывают, да? Сколько их, какие они, насколько им можно доверять и так далее. И основные западные модели. Модель католическая, есть Писание, есть предание, да? Как два совершенно независимых источника авторитета. Что-то апостолы сказали устно, что-то апостолы написали, церковь устно сказанное сохранила до сего дня и строит свое богословие из того и из другого исходя. Есть такая магистерская реформация, такое главное направление реформации, связанное с взаимодействием с магистратами, что есть источник авторитета Писания и есть предание как традиционное толкование Писания. Ну и в той мере, в какой оно это толкование хорошо, им, конечно же, надо пользоваться. Ну и, наконец, радикальная реформация. Есть только Писание и никакого предания нет. Это вот всякие там анабаптистские две группы и так далее. Хотя бы анабаптизм – это такое обобщенное название кого угодно. Поэтому нельзя говорить о четком анабаптистском движении, скорее это много-много разных групп. Но среди этих групп была достаточно большая масса тех, которые придерживались идеи, что да, только Писание, а все остальное Дух Святой поможет истолковать. А вы какой идеи придерживаетесь, братья? Вы прям как анабаптисты, да? Понятно, а что, вот эта идея не нравится, нет, с традиционным толкованием? Как... Ну ладно, только Писание, так только Писание.
В какой-то мере мы, как бы, я считаю, не должны отрицать отцов, но это не должно быть решающим каким-то. Но они могут помочь нам, скажем, по истории, то есть в чем-то таких вопросов.
Ну хорошо. Я тоже с вами соглашусь, что в чем-то могут помочь. Интересный вопрос, например, вопрос о Троице, о природе Христа и так далее. Ведь все-таки это вопросы, ну, до некоторой степени вот относятся к этой сфере. Это такие традиционные толкования Писания. Ну, магистерская. И, да, давайте я вас тогда подпишу. Католики... Магистерская реформация и радикальная реформация. И Кальвин, и все, кто угодно, обращались к Августину. Как же без него? Более того, Лютер не только к Августину обращался, он вообще почти всех отцов церкви цитировал. Он любил отцов церкви. Вообще все представители магистерской реформации любили отцов церкви, постоянно их цитировали, постоянно их использовали. Для них традиционное толкование Писания весьма значимо. Да. Ну.
Здесь, наверное, вопрос большой, что считается непогрешимым, если сравнивать с Писанием, да, что тогда, если отцы церкви тоже считаются как
высказываниями. Ну, не, понятно, что только вот правильное истолкование. Но смотрите, вот как раз вопрос о Троице. когда мы говорим, называем Бога Троицей, когда мы говорим об одной оси, когда говорим о трех ипостасях, да, мы вообще о чем говорим? Мы ведь пользуемся определенным уже толкованием Писания.
Да, но не как бы все равно мы через Писание, мы их анализируем с помощью Писания. Потому что если мы будем как бы отталкиваться от них и смотреть Писание уже по их, то можем уйти в сторону. Потому что тот же там Августин, он тоже ошибался в каких-то вопросах.
Ну, я ж не говорю, что они безошибочны. Тем не менее, наверное, нам стоит признать, что вот эту вот разработанную терминологию, хотя бы христологическую, тринитарную и так далее, мы используем, мы используем по той причине, что она не противоречит Писанию. Но само по себе те вещи, которые для нас просты и очевидны, просто потому что мы их переняли через предание, ведь они не были простыми и очевидными в момент их возникновения. Ведь вопросы там единосущен и так далее, со всеми вот оттенками смысла и так далее, это непростые вопросы, предмет больших споров.
Вопрос канона.
Да, но вопрос канона это такой ключевой козырь православных. Давайте мы чуть-чуть его поотложим, чтобы уж как следует обсудить в соответствующее время и в соответствующем месте.
Отбрасывать их, поскольку они сами как бы проходили без всяческого пути, то есть вот, прокладывали этот путь с нуля, как говорится.
В этом их главное достоинство. Здесь я соглашусь с преподавателем вашим по той причине, что если мы сейчас начнем прокладывать путь с нуля, ну, отцам на это несколько столетий понадобилось, чтобы нормальный путь проложить с нуля. У нас нет с вами нескольких столетий, ну, может быть, они, ну, как-то вот. И лучше уж мы эти несколько столетий потратим на другие более насущные вопросы, воспользовавшись тем, что нам досталось в предании церкви. Да. Хорошо, это Запад. Восток. Опять-таки, читали, но я напоминаю, для Востока, для восточной теории познания, главное не рассматривание объекта со стороны, а скорее причастность к объекту, причастность к истине. Для Востока либо ты часть истины, либо ты истины вообще не познаешь. Ну, может быть, даже не все восточные люди так думают. Скорее, это вот такой вот крайний акцент восточного мировоззрения. С другой стороны, помните, я вам приводил пример из Иоанна Дамаскина, который скифов описывает как ересь. С одной стороны, здесь есть такой политический аспект. Они не часть государства. С другой стороны, здесь есть и вот этот, если хотите, гносеологический аспект. Они не принадлежат к обществу, обладающему истиной. Ведь идеи симфонии церкви и государства, развиваемые на Востоке, у них же есть какое-то такое, у них была благодатная почва. Одно государство, одна вера, одна церковь. Либо ты принадлежишь ко всему этому конгломерату, либо ты вообще ничем не обладаешь. И поэтому вот у идеи симфонии, ну, не просто так вот случайное политическое формирование для Востока, здесь есть, наверное, какая-то предрасположенность к таким представлениям о государстве и церкви. Это первая составляющая. Вторая важная составляющая для восточной гносеологии – это то, что слова и истина, слова об истине и истина не тождественны. Да, это можно процитировать, да, слово изреченное есть ложь. Поэтому вот как только мы что-то сказали, мы уже соврали. Мы уже не описали истину. Потому как настоящая истина, она не поддается определению, она не поддается описанию, она должна выражаться или осмысляться какими-то немного другими способами. И потому для Востока истина – это не книга. Для Востока истина вот никак не сокрыта в тексте, да? Для Востока истина, она скрывается вот в опыте, в символах, в переживаниях, в причастности и так далее. Какие?
Ну, Христос же все-таки словами говорил
истину. Ну, мы же про восточную гносеологию говорим, а пока еще не про православие. Дойдем мы до слов Христа. То есть вот это вот скорее идеи, присущие восточной философии.
А вот, спросите,
да.
Настоящая истина не поддается чему?
А вот тут скорее да, всего должно быть написано, чему не поддается настоящая истина? Определению. Ее нельзя выразить словами.
То есть скрывается.
Да, если можете записать слово изреченное, есть ложь.
Скрывается в опыте еще в чем?
Да, в опыте, в причастности, в образах, в символах. То есть об истине нельзя рассказать. Ее можно только вот каким-то образом пережить. И отсюда же типичный для Востока метод – это апофатическое богословие. Да, вы помните об апофатизме, еще нам надо говорить, но тем не менее, вот это отрицательный путь богопознания, когда Бог описывается не в том, что Он есть, а в том, что Он не есть. Да, Бог не есть любовь, Бог не есть свет, Бог не есть еще что-то, не как противопоставление тому, что Он любовь и свет, а как следующий этап познания. Да, сначала, да, конечно, сначала Бог есть любовь. Это первый этап познания Бога. Но в какой-то момент надо созреть до осознания того, что это еще не истина. И сделать второй шаг, сказать, Бог не есть любовь, а что-то иное. И отсюда вот этот вот восточный путь отказа от определений.
Поскольку мы Бога не можем описать.
Ну, конечно. Вообще истину нельзя описать, уж Бога-то тем более. Ну и в этом отношении для Востока, если говорить о восточной модели писания и предания, то последняя наша картинка, для Востока есть только предание. Описание – это нечто существующее внутри предания. Ну, если хотите, вот так можно попробовать нарисовать. Есть предание, там где-то внутри предания – писание. Что достаточно сильно отличается от известных нам явлений Западной Церкви. Пока вот это вот, здесь важно понять, это вот общее настроение, это общая предрасположенность Востока и Запада к тем или иным моделям. Четкая логика на Западе, просто вопрос о том, сколько источников, два, один, но с традиционным толкованием, или просто один, а на Востоке вообще отказ от разделения на источники. Да, есть одно там какое-то предание. Ну, там где-то есть и Писание, там есть еще и все остальное. Главное, мы здесь или мы не здесь. Главное, мы причастны к этому или не причастны. А не то, как мы это будем толковать. И вот с таким настроением, не то, как мы будем толковать, а с настроением, принадлежим мы или нет, православие строит свое богословие. Ну и теперь самое время нам дать какое-то определение преданию, да? Что же такое предание с православной точки зрения? О, это очень сложная вещь, потому что каждый автор дает свое собственное определение преданию. Сколько авторов, столько и определений. Самое экзотическое у Лоскова – предание – это умение слушать молчание Бога. Ну, знаете, это как буддийский каан, да? Вот, когда учитель буддизма говорит своему ученику какую-нибудь странную фразу, тот лет 15 думает, потом и достигает озарения. Да? Может быть, я несправедлив к Лоскому, пусть уж меня извинят. Ну хорошо, давайте мы более традиционное определение воспользуемся. Итак, предание. В православии здесь очень важный момент. В православии принято различать, по крайней мере, в зрелом православном богословии, принято различать предание с большой буквы и предания с маленькой буквы. Предание, то, что мы обычно называем преданиями, произведения отцов церкви, решения вселенских соборов, литургию, там, не знаю, свечи, иконы и все остальное, это всего лишь предания с маленькой буквы. Догматическое предание, литургическое предание, каноническое предание и так далее. Лоский в своей статье «Предание и предание» пишет, что к любому преданию с маленькой буквы всегда можно и нужно добавить определение. Какое предание? Литургическое, каноническое, догматическое или еще какое-то? Они всегда вот предания с определениями. А есть одно предание с большой буквы, никак не определяемое, потому что оно всеобщее. И что же такое это предание с большой буквы? Здесь можно определить как передачу жизни от Бога, можно определить как действие Святого Духа, можно определить как жизнь во Христе, можно определить как способность различать истину и так далее. Предание с большой буквы в каком-то смысле начинается с исхождения Святого Духа от Отца и рождения Сына от Отца, да? Это в вечности. Предание с большой буквы происходит там, через воплощение Иисуса Христа, через сошествие Святого Духа. Предание с большой буквы – это действие и присутствие Бога в церкви. То есть предание с большой буквы – это возможность церкви быть причастной Богу. В этом отношении оно никоим образом не может быть записано, никоим образом не может быть выражено, оно может только переживаться. Поэтому вот либо я, как член православной церкви, обладаю преданием с большой буквы, будучи причастен к Богу, к Духу, к жизни, либо не обладаю им. И все. И вот всего лишь два способа взаимоотношения с этим преданием. Его нельзя изучать, о нем нельзя рассказать, его можно только переживать или не переживать.
Как они это подтверждают? Положив словом.
Каким?
Я причастен.
Я соврал. Я соврал. Ну вот. Причастность же, она очень просто получается. Через крещение в истинной церкви. В чем проблема? Ну ты же знаешь, крещен ты или нет, да? Ну вот. А там уже как воспользоваться этой причастностью, второй вопрос. Но причастность получить несложно. Они не просто ставят его на первое место, оно, тут даже о местах говорить очень сложно. Оно вот либо есть, либо нет. Писание – это лишь одно из преданий с маленькой буквы, имеющих очень косвенное, ну как не косвенное, а такое следственное отношение к преданию с большой буквы. Если попытаться как-то нарисовать, то есть церковь, которая получает предание с большой буквы и которая порождает в процессе своей жизни предания с маленькой буквы. Библия, каноны, там догматы, не знаю, иконы, да, и так далее. Их может быть очень-очень много. Поэтому нельзя задать вопрос, что на первом месте, писание или предание. Они просто к двум разным реальностям относятся. Предание – это жизнь Божия, получаемая Церковью, а писание – это то, что Церковь создает для своей собственной земной жизни. Да.
От Бога,
да. Поэтому... Это мы потом их все обсудим, брать. Ну, Библия, ну, лучше уж тогда догматы, каноны и так далее. Литургия, иконы, отцы. И... Нет, я говорю, порядок вот неправильный здесь. Я просто случайно писал слова, поэтому порядок неправильный. Поэтому я говорю, мы потом обсудим поточнее, чтобы недоразумений не было. Вот. Ну а пока просто надо представить себе общую схему. Церковь всегда обладает преданием с большой буквы и во времени порождает все время предание с маленькой буквы.
Смысл об авторитете общения?
Но если задаться вопросом об авторитете, да, вы правы, авторитет – это Бог, а видимым образом церковь. То есть, да, единственный авторитет – это Бог. Но видимым образом, вот здесь, земным образом авторитетом является церковь, которая порождает вот эти предания. Да, то, что вышло из церкви, то вот и... И правильно. То, что есть в церкви, то и хорошо.